conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Отсюда из конференц-центра Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 184-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Наши дорогие братья и сестры, приветствуем вас сегодня днем на пятой заключительной сессии 184-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наши приветствия членам церкви и друзьям во всем мире, участвующим в этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи, за органом Линда Маркетс и Бонни Гудлиф. Хор откроет эту службу гимном «Сладостен труд». Вступительную молитву произнесет епископ Дин Дэвис, второй советник в председательствующем епископстве.
Субтитры создавал DimaTorzok. Наш возлюбленный Отец на небесах, наши сердца и наши души взволнованы, и мы выражаем нашу благодарность за эти чувства, за свидетельства. Мы приглашаем Духа Твоего на этой сессии и просим, чтобы мы все были объединены и выступающие, и слушающие в этой в этом духе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор порадует нас гимном «Стою изумленный». После этого мы услышим президента Буйда Пекера, президента Кворума 12 апостолов. Затем мы услышим выступление старейшины Уильяма Уолкера, члена Кворума 70. После него перед нами выступит старейшина Том Перри, член Кворума 12 апостолов.
Confused at the Военные или смутные времена особым образом помогают нам сосредоточиться на том, что по-настоящему важно. Вторая мировая война была для меня периодом серьезных духовных волнений. Уходя из дома в Бригам-Сити, штат Юта, я взял с собой крупицы свидетельства и чувствовал, что мне нужно нечто большее. Находясь на острове Иисима к северу от Окинавы, Япония, я боролся с сомнением и неопределенностью. Я хотел обрести личное свидетельство о Евангелии. Я хотел знать. В одну бессонную ночь я выбрался из палатки и вошел в бункер, сложенный из 200-литровых бочек для горючего, наполненных песком и поставленных друг на друга с целью создать подобие укрытия. Крыши там не было, поэтому я взобрался наверх, окинув взглядом звездное небо и преклонил колени в молитве. Я почти ничего не успел произнести, как произошло это. Если я бы попытался вам описать, что случилось, то не смог бы. Не могу этого передать. Но сегодня эти чувства настолько же ярки, как в ту ночь более 65 лет назад. Я знал, что это глубоко личный опыт, предназначенный для меня одного. Наконец, настал момент, когда я получил это знание. Теперь я точно знал, ведь мне это было дано. Некоторое время спустя я выбрался из бункера и отправился, вернее, полетел, как на крыльях, обратно в койку. Оставшуюся часть ночи я лежал без сна, ликуя и изумляясь. Далекий от мысли, что я особенный человек, я думал, что подобное может испытать каждый. Я до сих пор так считаю. В последующие годы я осознал, что подобный опыт одновременно освещает нам путь и служит нам бременем. Мне бы хотелось поделиться с вами истинами, которые важнее всего знать тем, о чем я узнал и что пережил за почти 90 лет жизни и более полувека служения в качестве представителя высшей власти церкви. Большая часть полученных знаний попадает в разряд того, чему невозможно научить, но можно научиться. Подобно многим глубоко ценным вещам, знание, имеющее непреходящую ценность, приходит только через молитву и размышления. Эти условия, дополненные постом и изучением священных писаний, приглашают вдохновение, откровение и шепот Святого Духа. Тогда мы получаем наставление свыше, постигая поучение за поучением. В Откровении нам обещано, что какой бы степени разума не достигли мы в этой жизни, таковым он останется с нами при воскресении, и что знание и разум обретаются через усердие и повиновение. Одна из вечных истин, которую я познал, состоит в том, что Бог жив. Он наш Отец. Мы Его дети. Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Духа Святого. Из всех титулов, какими Он мог бы именоваться, Он выбрал титул «Отец». Спаситель заповедал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах». Называя себя Отцом, Он преподносит нам урок, который мы постигаем, осознав, что в земной жизни важнее всего. Быть родителем – священная привилегия, и при условии верности она может стать нашим вечным благословением. Высшая цель всей работы церкви состоит в том, чтобы мужчина, его жена и их дети могли быть счастливы у себя дома. Людям, не вступившим в брак или не способных иметь детей, не отказано в вечных благословениях, которых они жаждут, но в настоящий момент недоступным им. Нам не всегда известно, каким образом или в какой момент благословения придут к нам. Однако обещание вечного потомства не будет удержано ни от одного верного человека, заключившего и исполнившего священные заветы. Ваши тайные чаяния и слезные молитвы коснутся сердец Отца и Сына. Вам будет дано от них личное заверение в том, что жизнь ваша будет полной и что ни одно необходимое благословение не уйдет от вас. Будучи слугой Господним, действуя в рамках чинов, в которые я посвящен, я обещаю людям, оказавшимся в подобной ситуации, что все необходимое для вашего спасения и возвышения в свое время будет дано вам. Объятия, сжимающие пустоту, будут наполнены, а сердца, израненные разбитыми мечтами и устремлениями, будут исцелены. Другая истина, которую я познал, состоит в том, что Святой Дух реален. Он — третий член Божества. Его миссия — свидетельствовать об истине и праведности. Он являет себя множеством способов, включая ощущение покоя и уверенности. Он также приносит утешение, руководство и назидание, когда это необходимо. Постоянная поддержка Святого Духа сохраняется на всю жизнь, при условии праведности. Дар Святого Духа передается в ходе особого таинства Евангелия. Человек, наделенный властью, возлагает руки на голову нового члена церкви и произносит такие слова: «Прими Духа Святого». Само по себе это таинство не производит в нас заметных изменений, однако, прислушиваясь к побуждениям и следуя им, мы получаем благословение от Святого Духа. Каждый сын или дочь нашего Небесного Отца может познать действенность обещания Марония. Силой Духа Святого вы сможете узнать истину обо всем. За время жизни я обрел божественную истину, свидетельство о Господе Иисусе Христе. Самое важное — и основополагающее для всего, что мы делаем согласно откровениям, это имя Господа, то есть власть, которой мы действуем в Церкви. Каждая произнесенная молитва, даже молитва маленьких детей, завершается во имя Иисуса Христа. Каждое благословение, каждое таинство, каждое посвящение, каждое официальное действие выполняется во имя Иисуса Христа. Это Его Церковь, и она названа в честь Него, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. В книге Мормона описано великое событие, когда нефийцы молились Отцу во имя Господа. Господь явился и вопросил: «Что вы желаете, чтобы я дал вам?» И они сказали ему: «Господь, мы желаем, чтобы ты сообщил нам имя, которым мы должны назвать эту церковь, ибо есть разногласия среди народа по этому поводу». И Господь сказал им: «Истинно, истинно, я говорю вам, почему же народ должен роптать и иметь разногласия из этого? Разве не читали они Писание, в которых говорится, что вы должны взять на себя имя Христа, то есть мое имя? Ибо этим именем вы будете называться в последний день. И всякий, кто возьмет на себя имя мое и устоит до конца, тот будет спасен в последний день». А потому, что бы вы ни делали, вы будете делать во имя Мое, и потому вы назовете Церковь Моим именем, и вы будете взывать к Отцу во имя Мое, дабы Он благословил Церковь ради Меня. Вы делаете во имя Его Иисуса Христа, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Мы, члены Церкви, знаем, кто Он такой. Иисус Христос, Сын Божий. Он единородный от Отца. Он тот, кто был умерщвлен и кто снова жив. Он наш ходатай перед Отцом. Помните, что именно на камне нашего Искупителя, Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание. Он якорь, который удерживает и защищает нас и наши семьи во время житейских бурь. Каждое воскресенье во всем мире, где собираются прихожане разных национальностей или языков, причастие благословляет одними и теми же словами. Мы берем на себя имя Христа и всегда помним Его. Оно запечатлено в нас. Пророк Нефи провозгласил, и мы говорим о Христе, мы радуемся во Христе, мы проповедуем о Христе, мы пророчествуем о Христе, и мы пишем согласно нашим пророчествам, дабы наши дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов. Каждый из нас должен обрести личное свидетельство о Господе Иисусе Христе. Затем мы должны делиться этим свидетельством со своими родными и другими людьми. При этом давайте помнить, что существует Искуситель, который лично заинтересован в том, чтобы препятствовать работе Господней. Мы должны избрать, за кем следовать. Чтобы защитить себя, нужно просто принять самостоятельное решение следовать за Спасителем и следить за тем, чтобы преданно оставаться на Его стороне. В Новом Завете Иоанн написал, что некоторые люди не смогли довериться Спасителю и Его учениям, и с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр обрел знание, которое может получить любой последователь Спасителя. Стремясь верно хранить преданность Иисусу Христу, мы принимаем Его как Искупителя и делаем все возможное, чтобы следовать Его учениям. Я прожил много лет. Я обучал и служил. Я проехал миллионы километров по всему миру, получил богатый опыт, а поделиться хочу лишь одной великой истиной – своим свидетельством о Спасителе Иисусе Христе. Получив священный опыт, Джозеф Смит и Сидни Ригден записали следующее. «И ныне, после многих свидетельств, которые были даны о Нем, это последнее из всех свидетельств, которые мы даем о Нем, что Он жив, ибо мы видели Его. Я говорю то же самое. Я верю и уверен, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Он жив. Он есть Единородный от Отца. И им, через Него и из Него, миры есть и были сотворены, и жители их, сыны и дочери, рожденные Богу. Я приношу свидетельство о том, что Спаситель жив». Я знаю Господа. Я Его свидетель. Я знаю о Его великой жертве и вечной любви ко всем детям Небесного Отца. Я приношу свое особое свидетельство в полном смирении, но с абсолютной убежденностью во имя Иисуса Христа. Аминь.
I love church history. Perhaps like many.
Я люблю историю церкви.
Возможно, подобно многим из вас, моя собственная вера укрепляется, когда я узнаю о необыкновенной преданности наших предков, которые приняли Евангелие и остались сильными верой. Месяц назад 12 тысяч представителей замечательной молодежи из храмового округа Гилберт, штат Аризона, праздновали завершение строительства их нового храма, подготовив вдохновляющее выступление, продемонстрировавшее их обязательство жить праведно. Тема их праздника была «Жить сильными верой». Точно так же, как сделала та верная молодежь из штата Аризона, каждому святому последних дней следует обязаться жить сильным верой. В гимне есть такие слова: «Верой сильны, что отцы укрепляли». Мы можем добавить: «Верой сильны, что прародители укрепляли». Мне интересно, каждый ли из этой полной энтузиазма аризонской молодежи знает свою собственную историю церкви? Знакомы ли они с историей того, как их семья стала членами церкви? Было бы замечательно, если бы каждый святой последних дней был знаком с историей обращения в веру своих прародителей. Происходите ли вы из семьи пионеров или нет, наследие веры и жертва мормонских пионеров — это ваше наследие. Это благородное наследие Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Одна из самых замечательных глав в истории Церкви свершилась, когда в 1840 году Уилфорд Вудроф, апостол Господа, проповедовал восстановленное Евангелие Иисуса Христа по всей Великобритании, лишь 10 лет спустя после учреждения Церкви. Уилфорд Вудроф и другие апостолы сосредоточили свою работу в Англии, в окрестностях Ливерпуля и Престона, и достигли больших успехов. Старейшина Вудроф, который впоследствии стал президентом церкви, постоянно молился Богу о том, чтобы он направлял его в этой очень важной работе. Благодаря своим молитвам он получил вдохновение направиться в другое место для проповеди Евангелия. Президент Монсон учил нас о том, что, получив вдохновение с небес сделать что-то, мы тотчас должны выполнить это, а не откладывать в долгий ящик. Именно так Уилфорд Вудроф и поступил. Получив ясное руководство Духа направиться на юг, старейшина Вудроф отправился в путь почти немедленно и поехал в местечко в Англии под названием Херефордшир, сельскохозяйственная территория на юге Англии. Здесь он познакомился с преуспевающим фермером Джоном Бенбоу, который поприветствовал его с радостным сердцем и благодарением. Группа людей, насчитывавшая более 600 человек и называвшаяся «Объединенные братья», молилась о свете и истине. Господь направил Уилфорда Вудрофа в качестве ответа на их молитвы. Проповедь старейшины Вудрофа незамедлительно принесла свои плоды, и многие крестились. Бригам Янг и Уиллард Ричардс присоединились к нему в Херефордшире, и трое апостолов достигли удивительного успеха. Всего лишь за несколько месяцев они организовали 33 небольших прихода для 540 прихожанина, которые присоединились к церкви. Их удивительная работа продолжалась, и в итоге почти все члены группы «Объединенные братья» приняли крещение в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Моя прапрабабушка Хенна Марая Херрис одной из первых услышала Уилфорда Вудрофа. Она сообщила своему мужу, Роберту Харрису-младшему, что услышала Слово Божье и собирается креститься. Роберту не понравился рассказ ее жены. Он сказал, что сопроводит ее на следующую проповедь этого мормонского миссионера и наставит его на путь истинный. Сидя в первых рядах собрания и твердо решив не поддаваться влиянию проповеди, он моментально почувствовал, как его коснулся дух, точно так же, как это произошло с его женой. Он знал, что послание восстановления истинное, и они с женой крестились. История их веры и преданности подобна тысячам других. Услышав послание Евангелия, они знали, что это было истинное. Они, как сказано в Священных Писаниях, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Услышав голос пастыря, они всецело посвятили себя жизни по Евангелию и указаниям пророка Господа. Отозвавшись на призыв собраться в Сионе, они оставили свой дом в Англии, пересекли Атлантический океан и собрались со святыми в Нау, штате Иллиной. Они приняли Евангелие всем сердцем. Стараясь обосноваться на новой земле, они содействовали строительству храма в Нау, выплачивая десятину своим трудом, проводя каждый десятый день за работой на строительстве храма. Глубокую скорбь у них вызвала весть о гибели их возлюбленного пророка Джозефа Смита и его брата Хайрама. Но они остались преданными. Они остались сильными верой. Когда святых преследовали и изгнали из Наву, Роберт и Марая сочли за великое благословение то, что они получили обличение в храме незадолго до того, как они переправились через Миссисипи на запад. И хотя они не знали, что ждало их в будущем, они были уверены в своей вере и свидетельствах. Идя на запад с 6 детьми, они еле-еле пробирались по грязи, пересекая штат Айова. Они построили у себя сарай у реки Миссури в местечке, которое впоследствии стало известно как Winter Quarters. Эта группа отважных пионеров ожидала апостольского направления относительно того, как и когда им следует продолжить движение на запад. Все планы были изменены, когда Бригам Янг, президент Кворума 12, призвал мужчин впоследствии добровольцами на службу в армии Соединенных Штатов Америки. Впоследствии это стало известным как «Мормонский батальон». Роберт Харрис-младший был одним из более чем 500 мужчин, мормонских пионеров, откликнувшись на призыв Бригама Янга. Он завербовался на военную службу, несмотря на то, что ему пришлось оставить беременную жену и 6 детей. Почему он и другие мужчины решились на такое? Ответить можно словами моего прапрадеда. В письме, которое он написал своей жене, когда батальон сделал небольшую остановку в окрестностях Санта-Фе, он написал: «Моя вера сильна, как никогда. Я думаю о том, что сказал нам Бригам Янг, и я верю в то, что, словно мне это сказал великий Бог». В общем и целом, он, как и все другие мужчины, знал, что слушает пророка Бога. Вот почему они сделали это. Они знали, что это их ведет пророк Божий. В том же самом письме он выразил свои нежные чувства по отношению к жене и детям и рассказал о своих постоянных молитвах, о том, чтобы она и дети были благословлены. Затем в этом письме он сделал яркое заявление. «Нам следует помнить, что мы с тобой слышали и испытали в храме Господнем». Вместе с его предыдущим свидетельством о том, что нас ведет пророк Божий, эти 2 священных увещевания стали для меня подобно священным писаниям. 1,5 года спустя, после ухода батальона, Роберт Харрис благополучно воссоединился со своей возлюбленной Марайей. Они оставались преданными и верными восстановленному Евангелию на протяжении всей жизни. У них было 15 детей, 13 из которых дожили до зрелого возраста. Моя бабушка Фенни Уокер из Раймонда, провинции Альберта, Канада, была одной из их 136 внуков и внучек. Бабушка Уокер гордилась тем фактом, что дедушка служил в мормонском батальоне, и она хотела, чтобы всем ее внукам было об этом известно. А теперь, когда я сам стал дедушкой, мне понятно, почему это было для нее важно. Она хотела обратить сердца детей к их отцам. Она хотела, чтобы ее внукам тоже стало известным об этом праведном наследии, потому что она знала, что это благословит их жизнь. Чем ближе мы ощущаем связь со своими праведными прародителями, тем более вероятно, что мы будем принимать правильные решения. И это истина. Каждый из нас будет обильно благословлен, если нам известны истории веры и жертвы, которые привели наших прародителей к присоединению к Церкви Господа. Как только Роберта Марая впервые услышали проповедь и свидетельство Уилфреда Вудрофа, Роберт и Марая знали, что Евангелие истинно. Они также знали, что какие бы испытания и трудности ни выпали на их долю, они будут благословлены за то, что остались сильными верой. Складывается такое впечатление, как будто они слышали слова нашего современного пророка, который сказал: «Чтобы получить благословение храма, ни одна жертва не будет слишком большой». На одной стороне монеты в 2 фунта, используемой в Великобритании, выгравирована фраза «Стоя на плечах гигантов». Когда я думаю о великих прародителях-пионерах, я чувствую, что мы все стоим на плечах гигантов. И хотя этот совет содержится в письме Роберта Харриса, я считаю, что бесчисленное множество прародителей направило бы своим детям и внукам такое же послание. Во-первых, мы должны помнить то, что испытали в храме, и должны помнить об обещаниях и благословениях, которые даются нам благодаря храму. Во-вторых, мы должны помнить, что нас ведет пророк Божий. Я свидетельствую, что нас действительно ведет пророк Божий. Господь восстановил свою церковь в последние дни через пророка Джозефа Смита. И мы должны помнить о том, что нас вела неразрывная цепь пророков Бога от Джозефа до Бригама и через каждого следующего президента церкви до нашего современного пророка Томаса Монсона. Я знаю его, я чту его, и я люблю его. Я свидетельствую, что он современный пророк Господа на земле. Всем сердцем я желаю, чтобы вместе с моими детьми и внуками мы чтили наследие наших праведных прародителей, тех верных мормонских пионеров, которые были готовы положить все на алтарь, чтобы жертвовать ради своего Бога и веры и защищать их. Я молюсь, чтобы каждый из нас жил сильным верой, которую укрепляли наши отцы во святое и священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Семейные домашние вечера, которые мы с сестрой Перри проводим каждый понедельник, неожиданно стали более масштабными. В наш жилой комплекс переехали мой брат, его дочь, брат Барбары и племянница с мужем. С детских лет в моей жизни не было такого благословения, как семья, проживающая неподалеку. Тогда мы жили в одном районе с родственниками по линии моей матери. Соседним домом с северной стороны был дом бабушки Сон, а с южной — дом тети Эммы. В южной части нашего района жила тетя Джозефина, а в восточной части — дядя Алма. Во времена моего отрочества мы общались с родственниками каждый день и делились особыми моментами во время работы, игр и визитов друг к другу. О каждом баловстве тут же узнавали наши матери. Наш мир теперь совсем другой. Члены большинства семей живут вдали друг от друга. Даже если они довольно близки, не часто случается так, что они живут рядом. Я все же верю, что мое детство и ситуация, в которой сложилось сейчас, похожи на жизнь небесную, где возлюбленные члены семьи живут близко друг к другу. Это служит мне постоянным напоминанием о вечной природе семьи. Когда я рос, у меня сложились особые отношения с дедушкой. Так как я был старшим сыном в семье, то зимой я чистил снег, а летом ухаживал за газоном возле нашего дома, дома дедушки и домов двух моих тетушек. Когда я стриг газон, он обычно выходил и сидел на крыльце. Когда я заканчивал, то садился рядом с ним, и мы общались. Эти моменты драгоценны для меня». Однажды я спросил дедушку, «Как можно узнать, всегда ли я делаю то, что правильно? Ведь жизнь предоставляет нам так много возможностей для выбора». Дедушка, как всегда, ответил примером из фермерской жизни. Он рассказал, как разбивал лошадей на упряжки, чтобы они работали вместе. И объяснил, что лошади в каждой упряжке всегда должны понимать, кто главный. Один из ключей к установлению контроля и управлению лошадью — это упряжь и удила. Если одна из лошадей в упряжке вдруг решит, что ей не нужно подчиняться вознице, то вся упряжка не сможет работать вместе и по максимуму использовать свои возможности. Теперь, используя этот пример, давайте изучим урок, который преподал мне дедушка. Кто вознится для упряжки лошадей? Мой дедушка верил, что это Господь. Он тот, у кого есть цель и план. Он также наставник и создатель всей упряжки лошадей и, в свою очередь, каждой отдельной лошади. Возница обладает самыми лучшими знаниями. Единственный способ для лошади узнать, что он поступает правильно, это быть послушной и следовать туда, куда он ведет ее. Что же мой дедушка сравнивал с упряжью и удилами? Я верил тогда и верю сейчас, что дедушка учил меня следовать подсказкам Святого Духа. В его понимании эти упряжь и удила были духовными. Чтобы послушная лошадь, входящая в хорошо обученную упряжку, делала в точности то, что хочет от нее возница, нужно лишь небольшое руководство. Это руководство — аналог того тихого, кроткого голоса, которым говорит с нами Господь. Из уважения к нашей свободе воли это руководство никогда не бывает сильным и категоричным. Мужчины и женщины, которые игнорируют мягкие побуждения Духа, часто учатся подобно блудному сыну через естественные последствия непослушания и разгульного образа жизни. Лишь после того, как наступили естественные последствия его действий, смиренный блудный сын пришел в себя и услышал шепот Духа, который говорил ему вернуться в дом отца.
And I would never be guilty of more serious wrongdoings if I allowed the Spirit.
Что я всегда буду получать такое вдохновение, если начну сбиваться с курса. И я никогда не буду виновен в каких-либо серьезных проступках, если позволю Духу направлять мои решения. В послании Иакова, 3 глава, 3 стих говорится: «Вот мы возлагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». Нам нужно быть чувствительными к духовным уделам. Даже при малейшем сигнале от учителя мы должны быть готовы полностью изменить наш курс. Чтобы быть успешными в этой жизни, нам нужно научить наш дух и тело работать вместе и в послушании заповедям Бога. Если мы внимаем мягким побуждением Святого Духа, то Он может объединить наш дух и тело, чтобы привести нас обратно в наш вечный дом, где мы будем жить с нашим Небесным Отцом. Из третьего символа веры мы узнаем о важном значении послушания. Мы верим, что через искупление Христа все человечество может быть спасено посредством повиновения законам и таинствам Евангелия. Тот вид послушания, который описал мой дед, приведя пример с упряжкой лошадей, также предполагает особое доверие, которое, по сути, является абсолютной верой в возницу этой упряжки. Таким образом, урок, который преподал мне дедушка, также связан с первым принципом Евангелия — верой в Иисуса Христа. Апостол Павел учил: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Затем Павел привел примеры из жизни Авеля, Еноха, Ноя и Авраама, чтобы рассказать людям о вере. Он более подробно остановился на истории Авраама, ибо Авраам — отец верных. Павел писал: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Мы знаем, что через Исаака, сына Авраама и Сары, было дано обещание, что у Авраама будет потомков так много, как звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Затем вера Авраама была испытана таким способом, который многие из нас сложно даже представить. Я много раз размышлял над историей Авраама и Исаака, и до сих пор считаю, что не до конца осознаю верность и послушание Авраама. Возможно, я могу представить, как он собирается, чтобы рано утром отправиться в дорогу, но как ему удалось пройти весь путь рядом с сыном Исааком, совершить путешествие к подножью горы Мория, которая длилась более 3 дней, как несли они дрова для костра на вершину горы, как он строил алтарь. Прежде чем связать Исаака и положить его на алтарь, как Авраам объяснил ему, что он будет жертвой, и как у него хватило сил поднять нож, чтобы убить собственного сына. Вера Авраама дала ему сил следовать руководству Бога с точностью до того самого чудесного момента, когда ангел воззвал к нему с неба и сообщил, что Авраам прошел это мучительное испытание. А затем ангел Господень повторил ему благословение Авраамова завета. «Я признаю, что трудности, связанные с верой в Иисуса Христа и послушанием, будут у всех разными. У меня достаточно опыта, и я знаю, что если уж у лошадей могут быть разные характеры, и одних обучать легче, чем других, то характеры людей гораздо разнообразнее». Каждый из нас — сын или дочь Бога, и у каждого из нас есть уникальная предземная и земная история. Соответственно, существует очень мало решений, которые подходят всем. И я признаю, что природа жизни подразумевает попытки и ошибки, и, что важнее всего, постоянную необходимость во втором принципе Евангелия Иисуса Христа, которым является покаяние. Верно также, что время, когда жил мой дед, было проще, особенно в отношении выбора между правильным и неправильным. Многие умные и мыслящие люди, возможно, считают, что в наши сложные времена нужны и более сложные решения, но я совершенно уверен, что это не так. Я, напротив, склонен считать, что сложность сегодняшнего дня требует большей простоты, такой как ответ моего деда на вопрос о том, как узнать разницу между правильным и неправильным. Знаю, что сегодня предлагаю простую формулу. Возможно, она не будет работать для всех, но могу свидетельствовать о том, насколько хорошо она работает для меня. Я рекомендую ее вам и даже призываю испытать мои слова. И если вы сделаете это, я обещаю, что они приведут вас к ясности выбора, когда выбрать сложно. Они приведут вас к простым ответам на вопросы, которые ставят в тупик образованных и тех, кто думают, что они мудры. Слишком часто мы думаем, что послушание — это пассивное и бездумное следование приказам или предписаниям вышестоящих. На самом деле послушание в своем лучшем проявлении — это символ нашей веры в мудрость и силу высшей власти, то есть самого Бога. Когда Авраам продемонстрировал непоколебимую верность и послушание Богу, повелевавшему принести в жертву собственного сына, Бог спас его. Точно таким же образом, когда мы демонстрируем верность через послушание, Бог в конечном счете спасает нас. Те, кто полагаются лишь на себя, следуют лишь за своими желаниями и попытками и порывами, очень ограничены по сравнению с теми, кто следует за Богом и получает доступ к Его пониманию, силе и дарам. Говорят, что тот, кто фокусируется лишь на себе, на деле представляет собой очень мало. Сильное, активное послушание ни в коем случае не ведет к слабости или пассивности. Это тот способ, которым мы показываем нашу веру в Бога и подготавливаемся получить силы небес. Послушание — это выбор. Это выбор между нашими ограниченными знаниями и силой, безграничной мудростью и всемогуществом Бога. Исходя из урока моего дедушки, этот выбор — почувствовать духовные удела у себя во рту и последовать за Возницей. Пусть каждый из нас станет наследником Завета и семенем Авраама через нашу верность и послушание и получение таинств восстановленного Евангелия. Я обещаю вам, что благословение жизни вечной доступны для каждого, кто верен и послушен. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren.
Спасибо, братья. А сейчас хоры, собравшиеся стоя, исполнят гимн «Голос небесный, слушай, народ». После этого мы будем рады услышать выступление старейшина Лоренса Корбриджа, Майкла Джона Теа и Маркоса Айдукайтиса, членов 70. Вслед за ними выступит старейшина Тодд Кристоферсон, член кворума 12 апостолов.
Идет трансляция 184-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
A young boy reads the Bible.
Юноша читает Библию. И его взгляд задерживается на определенном отрывке из священных писаний. Этот момент изменит мир. Он горит желанием узнать, какая из церквей приведет его к истине и спасению. Испробовав практически все остальные способы, он обращается к Библии и читает следующие слова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Он возвращается к этим словам снова и снова. В темноте пробивается первый луч света. Может быть, это ответ? Способ избежать тьмы и смятения? Возможно ли, чтобы это было так просто? Вопросить Бога, и Он ответит? Наконец он решает, что нужно либо вопросить Бога, либо навсегда остаться во тьме и смятении. И хотя он горит нетерпением, он не бежит в тихий уголок и не бормочет быструю молитву. Ему всего 14. Но несмотря на страстное желание узнать, он не спешит. Это не просто какая-то молитва. Он выбирает, куда и как пойти, чтобы совершить ее. Он готовится к разговору с Богом, и вот настает тот день. Это было утром прекрасного ясного дня, ранней весной 1820 года. Он в одиночестве направляется в безмолвную рощу недалеко от дома, под крону возвышающихся над ним деревьев. Он приходит туда, куда изначально планировал прийти. Он преклоняет колени и возносит желание своего сердца. О том, что было дальше, он рассказывает так. «Я увидел прямо у себя над головой столб света ярче солнца, который постепенно спускался, пока не упал на меня. Когда же свет почил на мне, я увидел двух лиц, стоявших в воздухе надо мной, славу и блеск которых невозможно описать». Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого, «Джозеф, сей есть возлюбленный сын. Слушай его». И спустя лишь 24 года Джозеф Смит и его брат Хайрам примут смерть из-за того, что началось там. Джозеф сказал, что когда ему было 17 лет, ангел сообщил ему, что имя его будет известно на добро и зло среди всех племен. Это пророчество продолжает выполняться и в наши дни, по мере того, как Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней распространяется по всему миру. Истину всегда сопровождают противостояние, критиканство и враждебность. Когда бы ни открывалась истина о цели и судьбе человека, всегда будут силы, противостоящие этой истине. Начиная с Адама и Евы в саду Эдемском, через времена служения Христа и до наших дней, кто-то всегда будет пытаться ввести в заблуждение, разрушить, противостоять и спутать план жизни. Ищите самое большое облако пыли, воспарявшее над самым большим куском грязи, которое швырнули в того, кому противостоят, бросают вызовы, отвергают, побивают, оставляют и распинают. Того, кто не зашел ниже всего. И там вы найдете истину, Сына Божьего, Спасителя всего человечества. Почему бы им не оставить его в покое? Почему? Потому что он есть истина, а истине всегда кто-то противостоит. А затем ищите того, кто явил еще одно свидетельство об Иисусе Христе и еще одно священное писание. Ищите того, через кого на земле была восстановлена полнота Евангелия и Церковь Иисуса Христа. Ищите его и не удивляйтесь, что вокруг будет много грязи. Почему бы не оставить его в покое? Почему? Потому что он обучал истине. А истине всегда кто-то противостоит. Откровения, которые обильно получал Джозеф Смит, подтверждают, что он пророк Бога. Давайте просто посмотрим на некоторые из них. Просто посмотрим на свет и истину, открытые через него. Они сияют, противостоят традиционным убеждениям тех дней и убеждениям современности. Бог — личность, возвышенное существо, вечный Отец. Он — наш Отец. Бог — Отец, Иисус Христос и Святой Дух — отдельные существа. И каждый из вас больше, чем просто человек. Вы — дитя Бога, Отца Вечного, которому дарована возможность стать таким же, как Он. Если вы уверуете в Его Сына, покаетесь, получите таинство, получите Святого Духа и устоите до конца. Церковь Иисуса Христа в наши дни — это принципиально та же церковь, которую Христос организовал во время Своего земного служения с пророками и апостолами, священством Мелхиседековым и священством Левитским, старейшинами, первосвященниками, диаконами, учителями, епископами и членами Кворума 70, как все это описано в Библии. После смерти Спасителя и Его апостолов власть священства была взята с земли и вновь восстановлена в наши дни. Откровения не прекратились, и небеса не закрыты. Бог говорит с пророками сегодня, и Он будет говорить и с вами, и со мной. По окончании этой жизни нас ждет больше, чем просто рай или ад. Есть степени славы, и все, что мы делаем в этой жизни, очень важно. Нам следует не просто пассивно верить во Христа, но в каждой мысли уповать на Него, делать все, что мы делаем во имя Сына, всегда помнить Его и соблюдать заповеди Его, дабы Дух Его всегда пребывал с нами. Миллиарды тех людей, кто живет и умирает без Евангелия и таинств, необходимых для спасения, не потеряны. Благодаря искуплению Иисуса Христа, все человечество может быть спасено посредством повиновения законам и таинствам Евангелия, совершаемым как для живущих, так и для умерших. Началось все не с рождения. До Него вы жили в присутствии Бога, как Его сын или дочь, и готовились к земной жизни. Брак и семья — не просто группа людей, живущих вместе, пока смерть не разлучит их. Они созданы, чтобы стать вечными с помощью заветов, которые мы заключаем с Богом. Небеса устроены по образу семьи. И это только небольшая часть из того потока откровений, который излился на Джозефа Смита. Откуда пришли они, эти откровения? Что принесли во тьму свет, ясность в сомнения, которые вдохновили миллионы людей и сделали их лучше? Что более вероятно? То, что выдумал все сам, или то, что небеса помогали ему? А священные писания, которые появились благодаря ему, они больше похожи на слова человека или на слова Бога? Нет споров о том, что сделал Джозеф Смит. Споры ведутся лишь о том, как он это сделал и почему. И есть не так много вариантов ответов. Он был либо проходимцем, либо пророком. И то, что он сделал либо самостоятельно, либо с помощью свыше. Посмотрите на все свидетельства. Не на одно какое-либо, но на все они, на всю мозаику жизни, не на один маленький кусочек. И самое главное, сделайте так, как поступил юный Джозеф, и просите у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся вам. И так вы можете поступить не только, если хотите узнать истину о книге Мормона и Джозефе Смите. Таким образом, вы сможете узнать истину обо всем. Я свидетельствую, что Джозеф Смит был пророком Бога, как и Томас Монсон, пророк сегодня. Через Джозефа Смита ключи Царства Божьего вновь вручены человеку на земле, и Евангелие распространится, как камень, отторгнутый от горы нерукотворно, пока не наполнит всю землю. Бог — наш вечный Отец, а Иисус есть Христос. Мы поклоняемся им. Ничто не может сравниться с их творениями, планом спасения и искупительной жертвой Агнца Божьего. И в этом устроении мы выполняем план Отца и вкушаем плоды искупления только через послушание законам и таинствам Евангелия, восстановленного через Джозефа Смита, пророка. Я приношу свидетельство о них, о Боге, Отце Вечном и Иисусе Христе, Спасителе мира. И я делаю это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вскоре после Генеральной конференции в октябре 2007 года один из братьев сказал мне, что теперь только через 7 лет мне придется снова пережить этот стресс. Я с облегчением выдохнул и сказал, что это будут мои 7 лет великого изобилия. И вот я снова здесь. Мои 7 лет великого изобилия истекли. В январе прошлого года мы с моей дорогой Грейс получили задание посетить на Филиппинах членов церкви, пострадавших из-за серьезного землетрясения и мощного тайфуна. Мы были рады этому поручению, поскольку оно стало ответом на наши молитвы и свидетельством милости и благости любящего Отца на небесах. Это дало нам определенную возможность лично выразить им свою любовь и заботу. В большинстве своем члены церкви, которых мы встречали, все еще жили во временных жилищах, в палатках, общественных центрах и церковных домах собраний. Дома, которые мы посещали, были либо частично, либо полностью без крыш. Эти люди прежде не были богачами. Теперь же они оказались лишены того малого, что у них было. Всюду были развалины и грязь. И все же они были исполнены благодарности за ту скромную помощь, которую получали. Они были счастливы и бодры, несмотря на очень тяжелые обстоятельства. Когда мы спрашивали, как они справляются, все бодро отвечали: «У нас все в порядке». Очевидно, их вера в Иисуса Христа давала им надежду на то, что в конечном итоге все наладится. Обходя дом за домом, палатку за палаткой, мы с сестрой Т. учились у этих верных святых. Во времена бедствий и трагедий Господь находит способ перестроить нас и наши приоритеты. Внезапно все материальные блага, которые мы добывали таким тяжелым трудом, обесцениваются. И все, что имеет значение, это наша семья и наши отношения с другими людьми. Одна хорошая сестра так сказала об этом, цитирую: «После того, как сошла вода и настало время для уборки, я глядела свой дом и подумала: вот это да! Как много мусора я накопила за эти годы». Конец цитаты. Полагаю, что та сестра приобрела более правильный взгляд на вещи и отныне будет очень разборчивой, решая, что ей в жизни нужно, а без чего можно и обойтись. Все эти годы, работая со многими членами церкви, мы с радостью наблюдали в них изобилие духовной силы. Среди этих верных членов церкви мы видели и тех, у кого все было в избытке, и тех, кому не хватало самого необходимого. Большинству из нас по необходимости приходится зарабатывать деньги и приобретать мирские блага, чтобы обеспечивать свою семью. Это отнимает у нас приличную часть нашего времени и внимания. Возможности, предлагаемые этим миром, нескончаемы, поэтому очень важно научиться различать, когда у нас есть достаточно. Если мы не будем осторожны, то начнем больше тяготеть к материальному, чем к духовному. Наш поиск духовного и вечного отойдет на задний план, а на сцену выйдут другие устремления. Как ни печально, в последнее время стало очень модно приобретать все больше вещей, гнаться за самыми новыми и диковинными товарами. Как нам защитить себя от этой ошибки и не вставать на этот путь? Иаков дает такой совет: «А потому не тратьте ваших денег на то, что не имеет цены, и трудов ваших на то, что не может насытить. Внемлите мне усердно и помните слова, которые я сказал, и придите к святому Израилеву, и насыщайтесь тем, что не пропадает и не может испортиться, и пусть ваша душа наслаждается явствами». Надеюсь, что никто из нас не тратит денег на то, что не имеет ценностей, или трудов на то, что не может насытить. Спаситель учил иудеев и нефийцев: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не вламываются и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». По другому случаю Спаситель поделился такой притчей. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Не так давно президент Дитер Ухдорф дал следующий совет, цитирую: «Наш Небесный Отец видит наш реальный потенциал. Он знает о нас то, чего не знаем мы. Пока мы живем на земле, Он побуждает нас выполнить цель своего сотворения, прожить достойную жизнь и вернуться в Его присутствие. Зачем же мы тратим столько времени и энергии на то, что так эфемерно, так несущественно и так поверхностно? Неужели мы не видим, что глупо гнаться за тривиальным и приходящим?» Конец цитаты. Все мы знаем, что список земных сокровищ включает в себе гордыню, богатство, разные вещи, власть и людские почести. Они не стоят нашего времени внимания, так что я лучше сосредоточусь на слагаемых наших небесных сокровищ. Какие небесные сокровища мы можем сберечь для себя? Для начала было бы хорошо приобрести такие христианские качества, как вера, надежда, смирение и милосердие. Нам неоднократно советовали покорить в себе естество человека и уподобиться детям. Спаситель увещевает нас стремиться стать такими же совершенными, как Он и наш Небесный Отец. Во-вторых, нам необходимо посвящать больше полноценного времени и сил укреплению семейных отношений. В конце концов, семья предначертана Богом. Семья – важнейшая ячейка в этом мире и в вечности. В-третьих, служение другим людям – это отличительная черта истинного последователя Христа. Он сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». В-четвертых, понимание учения Христа и укрепление своего свидетельства – это труд, доставляющий истинное наслаждение и удовлетворение. Нам нужно постоянно изучать слова Христа в том виде, в каком они изложены в священных писаниях, в словах пророков. Ибо вот, слова Христа скажут вам все, что вы должны делать. Позвольте в заключение рассказать вам историю о 73-летней вдове, которую мы встретили во время поездки на Филиппины, когда на острове Бохол произошло землетрясение, дом, над строительством которого они с покойным мужем так долго трудились, разрушился до основания, и под руинами погибли ее дочь и внук. И вот, оставшись одна, она должна работать, чтобы содержать себя. Она начала зарабатывать стиркой. Причем стирает она вручную, ей приходится несколько раз в день взбираться и спускаться по крутому холму, чтобы принести воды. Когда мы пришли навестить ее, она все еще жила в палатке. Вот что она нам сказала, цитирую: «Старейшина, я принимаю все, через что меня попросил пройти Господь. У меня нет тяжелых чувств. Я дорожу своей рекомендацией для посещения храма и храню ее под подушкой. Знаете, что я плачу полную десятину от своего мизерного дохода со стирки. Что бы ни случилось, я всегда буду платить десятину». Конец цитаты. Я приношу свидетельство о том, что наши приоритеты, привычки, привязанности, желания и наклонности и страсти отразятся на условиях нашего следующего бытия. Давайте же всегда помнить эти слова Спасителя.
ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Пусть же наши сердца окажутся в конечном счете в правильном месте. Об этом моя молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
The other day, my 10-year-old son was studying.
На днях мой 10-летний сын изучал в интернете, как устроен человеческий мозг. Он хочет стать хирургом. Нетрудно заметить, что он намного умнее меня. Нам нравится интернет. Дома мы общаемся с родными и друзьями с помощью социальных сетей, электронной почты и другими способами. Много домашних заданий мои дети выполняют при помощи интернета. Каков бы ни был вопрос, если нужно найти дополнительную информацию, мы ищем в интернете. За несколько секунд мы можем набрать много материала. Это чудесно. Интернет предоставляет много возможностей для познания. Однако сатана хочет, чтобы мы были несчастны и искажает истинное предназначение вещей. Он использует этот прекрасный инструмент для вселения сомнений и страха и разрушения веры и надежды. Так как в интернете содержится бездна информации, нужно внимательно взвешивать, на что тратить свои силы. Сатана может загружать, отвлекать и заражать нас просмотром сведений, большая часть которой представляет собой мусор. Не следует шастать по помойке. Послушайте, какое руководство содержится в священных писаниях. Дух Христов дан каждому человеку, чтобы он мог отличать добро от зла. А потому я показываю вам путь к суждению, ибо все то, что призывает делать добро и убеждать веровать во Христа, послано силой и даром Христа. И вы можете знать поэтому, что это от Бога. На самом деле, мы сталкиваемся с той же самой дилеммой, которую Джозеф Смит испытал в юности. Зачастую нам тоже недостает мудрости. В Царстве Божьем поиск истины одобряется, поощряется и ни в коем случае не подавляется, и его не боятся. Сам Господь настоятельно советовал членам Церкви стремиться к знаниям. Он сказал: «Ищите усердно». Да, ищите в наилучших книгах слова мудрости. Ищите знания учением, а также верой. Но как же нам различить истину в мире, которая все более и более откровенно атакует все то, что связано с Богом? Священные Писания учат нас, как это сделать. Во-первых, мы можем распознать истину, изучив ее плоды. В Великой Нагорной проповеди Спаситель сказал: «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Итак, по плодам их узнаете их». Пророк Мормон учил тому же самому принципу, сказав: «По делам их вы узнаете их, ибо если их дела добрые, то и они тоже добрые». Мы приглашаем всех изучить плоды и дела нашей Церкви. Желающие найти истину смогут распознать то положительное влияние, которое она оказывает, и в которых они также заметят, насколько улучшается жизнь людей, которые следуют по ее учениям. Те, кто изучают их плоды, обнаружат, что плоды Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней сладостны и вожделенные. Во-вторых, мы можем найти истину, лично испытав Слово Божье. Пророк Алма учил: «Мы сравним слово с семенем. Если вы уделите место, чтобы семя могло быть посажено в вашем сердце, вот, и если это будет настоящее семя, если вы не отвергнете его своим неверием, то вот, оно начнет расти у вас в груди, и вы начнете говорить себе: должно быть, это хорошее семя, ибо оно начинает расширять душу мою. Да, оно начинает просвещать мое понимание. Да, оно становится сладостным для меня. И ныне, вот, не укрепит ли это вашу веру? Да, это укрепит вашу веру. Ибо каждое семя приносит по своему собственному подобию. Какое прекрасное приглашение пророка Господа. Это можно сравнить с научным экспериментом. Мы приглашены испытать Слово Божье. Нам даны параметры, и нам сказано, какой будет результат, если мы последуем инструкциям. Итак, Священное Писание учит нас, что мы можем познать истину, изучая ее плоды, или лично экспериментируя с ними, уделив Слову место в своем сердце и взращивая его подобно семени. Однако, есть еще и третий способ познания истины. И это личное откровение. В разделе 8 «Учение заветов» говорится, что откровение — это знание. Знание обо всем, чего не спросите с верой, с честным сердцем, веруя, что получите. И Господь говорит нам, как мы получим откровение. Он говорит, «Я скажу тебе в разуме твоем и в сердце твоем, Духом Святым, который снизойдет на тебя, который будет пребывать в сердце твоем». Таким образом, нас учат, что откровение можно получить, вопросив с верой, с честным сердцем и веря, что получим. Знаете, заметьте, что Господь сделал очень ясное предостережение. Помни, что без веры ты не можешь делать ничего, а потому проси с верой. Вера требует дел. Например, обдумать в своем разуме, а затем спросить у Господа в молитве, правильно ли это. Господь сказал, «Если правильно, я сделаю так, что в груди твоей возгорится, поэтому будешь чувствовать, что это правильно. Но если это будет неправильно, ты подобных чувств иметь не будешь. Мысли твои остановятся, и это будет причиной того, что ты забудешь неправильное». Вера без дел мертва. Следовательно, проси с верой, немало не сомневаясь. Один из моих друзей, не принадлежащий к нашей вере, сказал мне, что он не духовный человек. Он не хочет изучать Священное Писание или молиться, потому что, говорит он не понимает слова Божьи. Да, и он вообще не уверен, что Бог существует. Такое отношение объясняет недостаток духовности и приведет к противоположности откровения, как объяснял Алма. А потому тот, кто ожесточает сердце свое, получит меньшую часть слова. Но, добавил Алма, тому, кто не ожесточает своего сердца, дается большая часть слова, пока не будет ему дано знать тайны Божьи, пока он не познает их полностью. Алма и сыновья Мосии примеры принципа того, что вера требует дел. В книге Мормона мы читаем, «Они усердно изучали Священные Писания, чтобы познать Слово Божье». Но это не все. Они предавались усердной молитве и посту, а потому они обладали духом пророчества и духом откровения. И когда их учили, то они учили силу и властью от Бога. В этом процессе спрашивать с честным сердцем столь же важно. Если мы искренне ищем истину, мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы ее найти. А значит, мы будем читать Священные Писания, посещать церковь и стараться как можно лучше соблюдать заповеди Божьи. Это также значит, что, найдя ее, мы готовы исполнять волю Бога. Действие Джозефа Смита, когда он искал мудрости, совершенный пример того, как, что значит иметь честное сердце. Он сказал, что хотел выяснить, какая из всех сект была правильной, чтобы он знал, к какой присоединиться. Даже до молитвы он был готов поступать согласно ответу, который только предстояло получить. Мы должны спрашивать с верой и честным сердцем. Но это еще не все. Мы должны также верить, что получим откровение. Мы должны уповать на Господа и надеяться на Его обещания. Помните, что написано. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Какое же это замечательное обещание. Я приглашаю всех искать истину с помощью любых из этих методов, но особенно через откровение от Бога. Бог откроет истину тем, кто ищет ее, как описано в Священных Писаниях. Но это потребуется больше усилий, чем просто поиск в интернете. Но оно того стоит. Я свидетельствую вам, что это истинная Церковь Иисуса Христа. Я видел ее плоды в общинах и в жизни многих тысяч людей, включая своих родных, и поэтому я знаю, что это истина. Также на протяжении многих лет я испытывал Слово Божье в своей жизни и ощущал Его влияние на мою душу, и поэтому я знаю, что это истина. Но самое главное, я сам для себя узнал о Его истинности через откровение силой Святого Духа, и поэтому я знаю, что это истина. Я призываю вас сделать то же самое во имя Иисуса Христа. Аминь.
Гнетущее чувство крушения надежды и отчаяния охватило учеников Иисуса после того, как Он пострадал и умер на кресте, а Его безжизненное тело было помещено в гробницу. Несмотря на то, что Спаситель не раз говорил о том, что умрет, но затем снова оживет, они не поняли Его слов. Однако за сумрачным днем Его распятия вскоре последовало радостное утро Его воскресения. Но ученики смогли испытать эту радость лишь после того, как своими глазами увидели плоды воскресения, ибо даже клич ангелов о том, что Он восстал, сначала казался им непостижимым. Такого не происходило никогда. Ранним воскресным утром Мария Магдалина и несколько других преданных женщин пришли к гробнице Спасителя, неся с собой пряности и благовония. Они хотели завершить помазание, которое было начато, когда тело Господа положили в гробницу перед приближавшимся днем субботним. В то величайшее утро они увидели открытую гробницу. Закрывавший вход камень был отодвинут, и два ангела провозгласили: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И подойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». Вняв ангела, Мария Магдалина заглянула в гробницу, но, кажется, в ее разуме запечатлелся только тот факт, что тело Господа там больше нет. Она поспешила сообщить об этом апостолам и, найдя Петра и Иоанна, сказала им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Петр и Иоанн побежали туда и подтвердили, что гробница в самом деле пуста, увидев лежащие пелена и плат, который был на главе его, особенно свитый в другом месте. Очевидно, Иоанн раньше всех осознал великую весть о воскресении. Он пишет, что он увидел и уверовал, в то время как остальные в тот момент еще не знали из Писания, что Иисусу надлежало воскреснуть из мертвых. Петр и Иоанн ушли, а Мария осталась там, все еще пребывая в скорби. Тем временем ангелы вернулись и мягко спросили ее: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». В тот момент пред ней предстал воскресший Спаситель и заговорил: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему с мольбой: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Старейшина Джеймс и Талмидж пишет: «Тем, к кому она обратилась, был ее возлюбленный Господь, хотя она об этом не знала. Всего одно слово, вышедшее из ее живых уст, вытеснило ее гнетущую скорбь восторженной радостью. Иисус говорит ей: «Мария». Голос, интонация, нежный тон, который она слышала и любила прежде, вознесли ее из глубин отчаяния, захлестнувшего ее. Она оглянулась и увидела Господа. В порыве радости она протянула руки, чтобы заключить его в объятия, произнеся всего одно слово, навеянное любовью и преклонением: «Равуни», то есть «мой возлюбленный учитель».
Итак, эта благословенная женщина стала первой из смертных, кому довелось увидеть воскресшего Христа и говорить с Ним. Позднее, в тот же день, Он явился Петру в Иерусалиме или близ него, двум ученикам на дороге в Эммаус, а вечером — десяти апостолам и другим, внезапно пристав среди них со словами: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. Осижите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Затем, чтобы сильнее убедить их, когда же они от радости еще не верили и дивились, Он съел на глазах у них печеную рыбу и сотовый мед. Позднее Он оставил им такой наказ: «Вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до краев земли». Помимо этих подтвержденных свидетельств из Иерусалима, у нас есть записи о беспрецедентном служении воскресшего Господа древним жителям западного полушария. В земле изобилия Он спустился с небес и предложил собравшейся толпе примерно в 2500 человек подойти по одному, пока они не подошли все, и вложили руки в его ребра, и осязать следы от гвоздей на его руках и ногах. И когда все они подошли и узрели своими глазами, то воскликнули в один голос: «Осанна! Да благословится имя Бога Всевышнего!» И они пали у ног Иисуса и поклонялись Ему. Воскресение Христа показывает, что Его существование независимо и бесконечно. Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. Иисус сказал: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Жизнь Спасителя не зависит от пищи, воды или кислорода, или любого другого вещества, или силы, или личности. Будучи одновременно Иеговой и Мессией, Он — великий Я Есмь, сущий, самодостаточный Бог. Он просто есть и всегда будет. Своим искуплением и воскресением Иисус Христос превозмог все последствия падения. Физическая смерть не продлится вечно. И даже духовной смерти придет конец, когда все вернутся в присутствие Бога, по крайней мере, на время, чтобы предстать на суде. Мы можем безгранично доверять и уповать на Его способность преодолевать все и даровать нам вечную жизнь. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Вот что сказал старейшина Нил Максвелл: «Победа Христа над смертью вывела человечество из тупика. Отныне существуют лишь наши личные тупики, и мы можем быть вызволены из них, следуя учениям того, кто избавил нас от всеобщего вымирания». Конец цитаты. Удовлетворив требования правосудия, Христос ныне занимает место судьи. Иными словами, Он и есть правосудие, и вместе с тем Он есть любовь. Точно так же Он не просто совершенный справедливый Бог, но и совершенный милостивый Бог. Спаситель все ставит на свои места. Никакая несправедливость земной жизни не продлится вечно, даже смерть, ибо Он возвращает к жизни. Благодаря Его высшей справедливости и милости, в конечном счете, все травмы, ограничения, здоровье, предательство и насилие будут возмещены. Справедливо и то, что все мы несем перед Ним ответственность за свою жизнь, свои решения, свои поступки и даже свои мысли. Он искупил нас от падения, и теперь фактически наша жизнь принадлежит Ему. Он провозгласил: «Вот, Я дал вам Евангелие Мое, и таково Евангелие, которое Я дал вам, что Я пришел в мир, чтобы творить волю Отца Моего, потому что Отец послал Меня. И Отец Мой послал Меня, чтобы Я был поднят на кресте. И после того, как Я буду поднят на кресте, чтобы Я мог привлечь к Себе всех людей, дабы так же, как я был поднят людьми, именно так люди были бы подняты Отцом, чтобы предстать пред Мной, чтобы быть судимыми за свои дела, будь они добрыми или злыми». На миг задумайтесь над значимостью воскресения. Оно раз и навсегда разъяснило истинную сущность Иисуса из Назарета и разрешило великие философские споры и вопросы жизни. И если Иисус на самом деле буквально воскрес, из этого неизбежно следует, что Он — существо божественного порядка. Ни один смертный сам по себе не располагает силой ожить после смерти. Благодаря воскресению Иисуса невозможно считать всего лишь одним из плотников, учителей, раввинов или пророков. Поскольку Иисус воскрес, Он не мог не быть Богом, самим единородным Сыном от Отца. Значит, все, чему Он учил, истина, ибо Бог не может лгать. Значит, Он был Творцом земли, как Он и говорил. Значит, небеса и ад реальны, как Он и учил. Значит, существует мир духов, который Он посетил после Своей смерти. Значит, Он вернется и будет лично царствовать на земле. Значит, всех нас ожидает страшный суд и воскресение. Если принять реальность воскресения Христа за факт, тогда теряют смысл сомнения, связанные со всемогуществом, всезнанием и благосклонностью Бога Отца, отдавшего Сына Своего Единородного ради искупления мира. Сомнения, связанные со смыслом и целью жизни, лишаются основания. Фактически Иисус Христос — единственное имя или способ, посредством которого человечество может быть спасено. Благодать Христа реальна и способна даровать кающемуся грешнику и прощение, и очищение. Поистине, вера больше, чем вымысел или феномен нашей психики. Существует высшая универсальная истина, как есть и объективные, и неизменные нравственные нормы, которым обучал Он. Покаяние при любом нарушение Его закона и заповедей — необходимое условие. Чудеса Спасителя реальны, равно как и обещание, данное Его ученикам. Творить такие же и даже более великие дела. Его священство — незаменимая реальная сила, которая управляет Евангелием и владеет ключом тайн Царства, а именно ключом познания Бога. А потому в таинствах Его проявляется сила божественности. Если исходить из реальности воскресения Христа, смерть еще не конец. И хотя черви пожрут наши тела, мы во плоти своей увидим Бога. Президент Томас С. Монсон рассказывает о Роберте Блатчфорде, который 100 лет назад в своей книге «God and my neighbor» подверг яростным нападкам общепринятые в христианстве понятия, такие как Бог, Христос, молитва и бессмертие. Он смело утверждал: «Настаиваю, что мне удалось доказать все, о чем я написал здесь, настолько полно и безукоризненно, что ни один христианин, каким бы великим или способным он ни был, не может опровергнуть мои аргументы или поколебать мою позицию». Он окружил себя скептицизмом. Затем произошло нечто удивительное. Эта стена внезапно разрушилась в прах. Он начал медленно возвращаться в ту веру, в которую подвергал нападкам и высмеивал. Что же так переменило его мировоззрение? Его жена умерла. С сокрушенным сердцем он вошел в комнаты, где лежало то, что осталось от нее, ее плотская оболочка. Он еще раз посмотрел на лицо, которое так любил. Уходя, он сказал другу: «Это она и не она. Все изменилось. Чего-то, что прежде было, у нее уже нет. Она уже не та». Что же могло уйти, если не душа? Действительно ли Господь умер и снова восстал? Да. Основополагающим принципами нашей религии являются свидетельства апостолов и пророков об Иисусе Христе, о том, что Он умер, был похоронен и восстал на третий день, и вознесся на небо. Все остальное, относящееся к нашей религии, является лишь придатком к этим свидетельствам. Когда пришла пора предсказанного рождения Иисуса, среди древних нефийцев и ламанийцев были те, кто верили в Него, хотя большинство сомневалось. В свое время были даны знамения о Его рождении. День ночи, еще один день без тьмы, и все узнали об этом событии. Так и сегодня. Одни люди верят в буквальность воскресения Христа, другие сомневаются или не верят. А некоторые просто знают. В свое время все увидят и познают. Поистине, каждое колено преклонится, и каждый язык исповедуется перед Ним. А до того момента я верю многочисленным свидетелям о воскресении Спасителя, чей опыт и высказывания содержатся в Новом Завете. Это, помимо прочих, Петр и его соратники из числа 12 и милая чистая Мария из Магдалы. Я верю в свидетельства, которые приводятся в книге Мормона. Помимо прочих, в свидетельства апостола Нефия и многоликой толпы в земле изобилия. Я также верю свидетельству Джозефа Смита и Сиднея Ригдона, которые после свидетельства о многих других истинах провозгласили великую истину этого последнего устроения, что он жив. Ибо мы видели Его. Находясь под взглядом Его всевидящего ока, я сам служу свидетелем о том, что Иисус из Назарета есть воскресший Искупитель. И я свидетельствую обо всем, что следует из факта Его воскресения. О том, чтобы и вы черпали убежденность и утешение. В таком же свидетельстве я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наши дорогие братья и сестры, мы подходим к заключению нашей замечательной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы благодарим тех, кто выступал, и тех, кто исполнял, готовился к этим собраниям. Мы благодарим тех, кто выступал и кто исполнял возвышающую музыку. Теперь нам будет оказана честь услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После выступления президента Монсона хор завершит эту конференцию гимном «Come, let us in you». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Беньямин де Уис, член Кворума 70, и конференция приостановит свою работу.
Мои братья и сестры, какая это была прекрасная конференция. Мы насыщались духовно, слушая вдохновенные слова мужчин и женщин, которые обращались к нам. Музыка была великолепна. Послания были подготовлены и изложены по внушению Святого Духа, а молитвы приблизили нас к небесам. Принимая участие в происходившем, мы возвышались во всех смыслах. Я надеюсь, что мы найдем время прочитать послания эти конференции, когда они будут опубликованы на сайте LDS.org через несколько дней и в ближайших номерах журналов «Энзайн» или «Ахона», ибо они заслуживают нашего внимательного просмотра и изучения. Я знаю, что вы присоединяетесь ко мне в выражении нашей искренней благодарности тем братьям и сестрам, которые были освобождены от своих призваний во время этой конференции. Они хорошо послужили и внесли значительный вклад в работу Господа. Они полностью были посвящены этому делу. Мы также поддержали поднятием рук братьев, призванных на новые ответственные должности. Мы приветствуем их и хотим, чтобы они знали. Мы с нетерпением ждем возможности трудиться вместе с ними в служении делу Учителя. Размышляя над посланиями, которые мы услышали, давайте же исполнимся решимости делать все чуть-чуть лучше, чем мы делали в прошлом. Будем же добрыми и любящими по отношению к тем, кто не разделяет наших верований и нравственных норм. Спаситель принес на землю послание любви и благожелательности ко всем людям. Будем же всегда следовать его примеру. В современном мире мы сталкиваемся со многими серьезными испытаниями, но, уверяю вас, Наш Небесный Отец помнит и думает о нас. Он будет вести и благословлять нас, если мы возложим на Него нашу веру и упование, и будет помогать нам преодолевать все трудности, которые будут встречаться на нашем пути. Да пребудут с каждым из нас благословения небес. Пусть наши дома будут преисполнены любви, заботливой доброты и Духа Господа. Будем же постоянно питать свои свидетельства Евангелия, чтобы они были нам защитой от нападок Искусителя. Пусть же Дух, который мы чувствовали последние два дня, пребывает с нами, когда мы будем заниматься нашими повседневными делами, и пусть мы всегда будем выполнять работу Господа. Я свидетельствую, что эта работа истина, что наш Спаситель жив, и что Он управляет и руководит Своей Церковью здесь, на земле. Я оставляю с вами мое свидетельство о том, что Бог, наш Вечный Отец, жив и любит нас. Он действительно, воистину, наш Отец. Он близок и реален. Давайте осознаем, насколько Он готов приблизиться к нам, и как далеко Он готов идти, чтобы помочь нам, и как сильно Он любит нас. Мои братья и сестры, благослови вас Бог. Да пребудет с вами обещанный им мир теперь и всегда. Я прощаюсь с вами до новой встречи через 6 месяцев. Я делаю это во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь.
Come, let us anew our joy.
наш дорогой Небесный Отец, завершая эту генеральную конференцию, мы выражаем нашу благодарность за Дух Святой, который трогал наши сердца. Мы признаем Твою руку в восстановлении этой церкви. Мы благодарны за искупительную жертву Твоего Сына Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за вдохновенное руководство нашего пророка, президента Томаса С. Монсона и его советников. Мы знаем, Отец, что Ты ускоряешь работу. Даруй нам, пожалуйста, мужество провозглашать Евангелие. Помоги нам помогать другим, дабы мы могли вернуть их к Тебе. Помоги нам помнить и применять все учения, которые мы получили через эту конференцию. И благослови нас по дороге домой чувством мира, безопасности и желанием быть преданными и верными во имя Сына Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 184-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.